Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки». Студия в Вашингтоне, с вами Алексей Горбачев. И мы обсуждаем журналистские расследования недели. Пишите в комментариях к эфиру, откуда вы нас смотрите. Главные темы выпуска. Подслушанные переговоры российских военных пролили свет на вероятные военные преступления и провалы российской армии в первые месяцы войны. Как обходят санкции на поставку самолетов в Россию? С первого дня полномасштабного вторжения в Украину переговоры российских военных, которые использовали открытые радиочастоты, сразу стали перехватывать украинские связисты. Позднее эти переговоры использовались для сбора доказательств о совершении военных преступлений против украинского населения, но также, как выяснил расследовательский проект «Система», свидетельствовали о неразберихе в рядах российской армии. Мы послушали переговоры и обсудили их с автором документального фильма «Кошмар российских связистов» журналистом системы Светланой Осиповой.
Светлана, спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Я хочу подробно поговорить о вашем расследовательском фильме, но сначала давайте послушаем фрагмент переговоров российских военных.
А ну, всем, кто меня слышит, кто на связи есть, на связи, прием.
Левитан на приеме.
Левитан, а в чем там проблема у вас?
Сейчас пойдет человек до блиндажа, будет взбадривать этих типов, чтобы вышли на связь.
Слышь, вы придурки, вы если попадетесь мне в руки, вас поразрываю. Вы что, ебаные вообще? Вы тупые, впереди вас куча наших, уже прошли хуй сколько. Вы топчетесь на месте, тупые, и приносите сами себе вред. Я просто запрещу вам всем эвакуацию и сдохните там, твари, сыкливые. Понял меня? Кто еще меня слышит? Перекличка, говорю, кто слышит меня, на связь.
Скуби принял.
Скуби, ты передай всем, пускай морозятся. Я их просто забью, всю эту банду, которая находится в этом квадрате. Просто забью, живем, сниму шкуру, за базар отвечаю.
В фильме вы говорите о бардаке, который творился в российской армии в первые месяцы после полномасштабного вторжения. Буквально любой мог прослушать эти переговоры. А как это повлияло на ход военных действий?
Я не могу утверждать, как это повлияло на ход военных действий, но из того, что я знаю, и из того, что мне рассказывали дезертировавшие российские военные, из-за проблем со связью российская армия несла довольно большие потери. Например, украинские военные могли просто в прямом эфире слушать, где находятся российские войска, где они забирают раненых, какие у них планы. Исходя из этого, украинские военные просто могли накрывать огнем противника, просто слыша, в прямом эфире, где они находятся прямо сейчас. Я уже не говорю о том, что российские военные из-за проблем со связью сами стреляли по своим. Например, они могли не знать, что их товарищи, скажем так, куда-то переместились и накрывали их огнем.
Давайте послушаем еще один фрагмент переговоров.
У меня один двухсотый и один трехсотый тяжелый еще не отправил, сейчас отправляю. Мне необходимо остро разобраться, вода продукты. Я сирена. Прием.
Сирена 03. Я дурак 30. Принял.
Светлана, а как российские военные звонили в Россию? В фильме вы рассказываете, что они убивали мирных жителей и зачастую использовали их телефоны для своих звонков.
Они звонили в Россию, используя в том числе мобильные телефоны, которые они отбирали у убитых ими украинцев. Кстати, в интернете довольно много и таких перехватов тоже. Например, когда российский военный звонит своей матери и рассказывает, как они сегодня убивали украинцев, захватывали села и так далее.
Хочу показать нашим зрителям в продолжение ваших слов еще один фрагмент вашего фильма. Это рассказ российского военного.
Один из примеров – потеря 3/300 и 4 человек из группы эвакуации после штурма Новоселовского. В открытом канале прозвучало, что сейчас подъедет коробочка с восточной стороны здания и сможет забрать 300-х. Поэтому всех необходимо переместить срочно туда. Эвакуация заходила уже по темноте, что значительно снижало шансы на обнаружение с другой стороны. Но стоило загрузить 300-х, тут же по мотолыге отработали 2 FPV-дрона. Еще один случай за месяц до этого был. Из-за отсутствия связи мы потеряли почти полный взвод, так как обстановка поменялась, и ребята резко продвинулись вперед. Но начала работать наша артиллерия, по старым координатам, с которой не было связи, и по результатам их работы среди своих же 7 человек 200-х и 3 300-х. О том, что они отработали по своим, они узнали только спустя 4 часа. Вот такая цена за отсутствие связи.
А, Светлана, в вашем фильме вы также рассказываете, что в какой-то момент военные российские ввели коды, которыми можно было пользоваться, которые обозначали, например, атаки дронов. Но эти коды шифрования в итоге так и не нашли широкого применения. А почему?
Ну, такая система кодов была и раньше, до полномасштабного вторжения в Украину. То есть такая система использовалась и в других войнах, насколько я знаю. И когда я слушала записи перехватов, перехваченных переговоров, как раз я слышала и такие, где военные российские переговариваются просто цифрами. Или, например, была одна такая запись, где они называли название овощей. И вот это, насколько я понимаю, и есть использование вот этих кодов шифрования. И... Но так было не всегда. То есть не все и не всегда использовали эти коды шифрования. И российские военные, которые дезертировали, объяснили мне, почему. Это такие листы А4, на которых написано много цифр, которые что-то обозначают, например, цифр. И чтобы пользоваться и как-то оперировать этими цифрами, этими кодами, кодовыми словами, нужно их знать наизусть. Потому что во время боя у тебя просто нет времени сидеть и с листочка что-то там читать и вычислять, какое сейчас кодовое слово ты должен сказать. Так как у российских военных времени на изучение этих листов не было, то они, соответственно, и не пользовались этим в бою и во время передвижения по территории Украины, по оккупированным территориям. Поэтому им приходилось говорить просто в открытую, не используя этот метод шифрования.
В продолжение ваших слов хочу дать послушать нашим зрителям еще один фрагмент из вашего фильма.
Поступать в направлении на Бугучар, по малым, на Бугучар. Воронеж, Бугучар. Авроре, Авроре. Поступать в направлении. Первомайская, Борисоглебская, Прутки. Буду идти в направление. Толкая, Жирова, Алексеевская. Завет. Со мной Ахмеров. Со мной Ахмеров. Ну, близко подгони, будем идти вместе. Всем буду помогать отчем. Начало чистки с 9 часов. Но сильно не торопитесь, сильно не торопитесь. Когда я буду уже сзади вас рядом, тогда пойдем посустрее. Ядром прием. Я Аурора, я Питер.
Светлана, вот в вашем фильме вы упоминали про рации «Азарт», про них, кстати, подробно рассказывала и кремлевская пропаганда, и в этих рациях была как раз-таки встроенная функция шифрования. Я так понял, что эти рации, они также не нашли широкого применения, а почему?
Эти рации использовались, но я так понимаю, что все зависит от части, от взвода. Например, такие рации могли быть просто не у всех, например, только у командира. Еще российский военный, который дезертировал, но был связистом во время полномасштабного вторжения в Украину, рассказал мне, что у него как раз были рации «Азарт», но на них не было настроено шифрование, а еще пользоваться этой рацией было просто неудобно, потому что она громоздкая и тяжелая, она постоянно разряжается, она выключается. Он даже рассказал удивительную для меня вещь, что эта рация боится воды, то есть нельзя допускать, чтобы на нее попадала вода. Соответственно, здесь, я так полагаю, несколько причин, почему эти рации были не очень распространены. Первое, потому что, видимо, их не хватало на всех. А второе, видимо, не всем было удобно их использовать, а если они были, то не везде, как я понимаю, можно было использовать вот это встроенное шифрование. Опять же, я полагаюсь на рассказы моих героев.
Давайте послушаем фрагмент, как раз-таки рассказ военного про эти рации, которые вы приводите в своем документальном фильме.
Потому что Азат он тяжелый, он большой, там проблема с аккумуляторами у него вечно. Его не потаскаешь, он весит-то несколько килограмм условно. Плюс аккумуляторов, если в режиме приема, где нам хватает, пусть будет часа на два непрерывной работы. А заряжать эту гадость надо 3-4-5 часов, в зависимости от их состояния. Физически ты столько в рюкзак не возьмешь этих батарей, там тоже целая куча можно на весь день. То есть вот у меня-то наличие, чтобы вот один Азат, грубо говоря, работал бесперебойно, у меня было 4 аккумулятора, которые 3 постоянно на зарядке стояли, и один стоял в самом Азате. Что там у нас еще было? 3 блок питания под них шли. То есть, ну, представьте себе, как это заряжать в тех условиях, в которых там находишься. Они выключались, они зависали, пропадала связь. То есть это все из-за того, что у нас были они, грубо говоря, в очень ушатанном состоянии. Они все держались на изоленте и на честном слове. Геморрой нам больше от него пользуется, на мой взгляд. Постоянно защищать от воды, потому что он воды дико боится. Он боится сырости, высокой влаги. Там. У него только корпус, то есть металлический, я не знаю. То есть, может быть, он противоударный, и то это далеко не факт. Я из рук один раз падал, у меня поступь разлетелся на части.
То есть, получается, эти каналы связи, которыми пользовалась российская армия, при желании их кто угодно мог слушать, даже их США их могли слушать, правильно?
Да, абсолютно верно. И, насколько я понимаю, многие радиолюбители и волонтеры там и находились, судя по чатам, где публиковались эти перехваты. Судя по всему, многие из них были в США, да. Эти переговоры по открытой связи мог просто слушать кто угодно, у кого есть там мощная антенна и понимание, что нужно делать.
Давайте как раз-таки послушаем еще один фрагмент переговоров, которые могли слушать в том числе и из США.
А где ваша батарея? Где ваша батарея? Ю-95, где ваша батарея? Не понял. Помедленнее и погромче.
А, Светлана, вот вы еще говорили также с радиолюбителями, которые в том числе помогали ВСУ и слушали эти переговоры. Что вам показалось наиболее интересным в их рассказах?
Я не могу, наверное, вспомнить чего-то более интересного, но меня в целом поражало, насколько много мог слышать кто угодно о том, как, куда и зачем движется российская армия. То есть это настолько нелогично для такой большой войны. Я недоумевала, когда слушала, что просто радиолюбитель, находящийся, например, в Израиле, может слышать то, что один российский военный говорит другому российскому военному, и вообще-то эти переговоры, не предполагается, что эти переговоры должен слышать кто-то еще, кроме российских военных, а их можно слышать, да еще и так легко. Вот, наверное, это поражало меня больше всего, когда я общалась с радиолюбителями, потому что мне казалось, что это просто невозможно, это немыслимо, это действительно невероятный масштаб бардака, но благодаря которому, опять же, люди по всему миру могли и так тоже помогать ВСУ.
Давайте послушаем пример того, что могли как раз-таки слышать радиолюбители.
Накрыли населенный пункт огнем артиллерии. Огнем артиллерии. Прием. Чувствия, Буран. Нас там не было. Повтори, что я сказал. Где Буран? Накрыли населенный пункт огнем артиллерии. Где Буран? Прием. Нет. Неправильно. Принято решение. Убрать. Первое. Хозяйство. От населенного пункта. И накрыть населенный пункт огнем артиллерии. Прием.
Вы также указывали, что в эти радиоканалы могут внедряться посторонние. Я хочу, чтобы наши зрители послушали также один из примеров. Это был пример психологического давления, и как раз-таки мой следующий вопрос, а как эти радиопереговоры и то, что в них внедрялись посторонние, как это могло использоваться для психологического давления на тех, кто участвовал в этих переговорах?
Мы, изучая этот вопрос, даже говорили с психологом, который говорил, что такое вклинивание в переговоры может оказывать давление на российских военных, потому что, ну, представим, что мы находимся в окопе, и вокруг стрельба, и вам нужно как-то продвигаться, вы пытаетесь услышать, что вам говорит командование, и вы не слышите, что вам говорит командование, а, например, вы слышите песню на украинском языке, или вы слышите поросячий крик. Он очень часто использовался радиолюбителями. Или вы слышите гимн Украины, и что ты чувствуешь в этот момент, когда ты сидишь в окопе, ты не знаешь, что тебе делать, тебя вот-вот, возможно, убьют или ранят, но при этом связи нет, и все, что ты слышишь в своей рации, это что-то нечленораздельное в лучшем случае.
Вот многие из этих переговоров, они относились к первым месяцам полномасштабного вторжения в Украину, а изменилось ли что-то сейчас?
Да, по словам украинских военных и радиолюбителей, с которыми я говорила, сейчас ситуация действительно изменилась. Российские военные стали лучше шифровать свои переговоры, стало сложнее их прослушивать, но это все еще возможно. Возможно, правда, данные, которые ты получишь из этих перехваченных переговоров, будут иметь не такое значение, какое имели перехваты в начале войны. Но, тем не менее, да, до сих пор, если постараться, можно услышать переговоры российских военных.
Давайте послушаем еще один фрагмент переговоров, как раз-таки о перехватах, которые можно сделать, которые вы упомянули.
Мы можем только один выстрел, цилиндр, воздух уходит. Воздух уходит, опять сторона лесу, что ли? Кажись, манжету выдавило, наверное. Ствол опускается? Да, понял. Давай я заряжу, один выстрел сделаю, мы навели. Назар как принял. Да, понял, отписываюсь.
Светлана, и последний вопрос. Есть ли что-то, что вы хотели бы добавить по поводу вашего фильма, о чем мы не поговорили сегодня в эфире?
Меня удивила абсолютная беспомощность, такая очевидная беспомощность российских военных, военных страны, которая объявила войну другой стране. И это фантастика, насколько нужно быть неподготовленным к этой войне, чтобы допускать такие очевидные ошибки, чтобы даже не иметь защищенных каналов связи. Это фантастика.
Вы смотрели интервью с автором фильма «Кошмар российских связистов» Светланой Осиповой. Ссылку на документальный фильм мы опубликовали в описании к этому видео. После начала полномасштабного вторжения в Украину США и Евросоюз ввели масштабные санкции против России, включая запрет на поставки самолетов. Сейчас в Россию самолеты импортируют десятками, как для малой авиации, так и большие авиалайнеры, выяснило издание «Верстка». Подробности обсуждаем с автором расследования Юлией Балахоновой.
Первый вопрос. Вот из вашего расследования следует, что в Россию продолжают поставлять самолеты. Вы изучили таможенные декларации за 2024 год. И что они показали? Сколько самолетов было ввезено в Россию в обход санкций?
Да, действительно, самолеты продолжают возить, причем самые разные. И вот за 2024 год мы нашли 28 самолетов, которые были ввезены в обход санкций. То есть как минимум 28 за прошедший год было поставлено.
Вот. Юля, о каких самолетах идет речь?
Там самые разные самолеты. Есть самолеты малой авиации, которые используются, например, для лесоохраны или для обучения, и также какие-то большие лайнеры пассажирские, которые регулярные рейсы выполняют.
А удалось ли определить какие-то страны, которые помогают России обходить санкции? Проще говоря, через какие страны в Россию чаще всего импортируют самолеты?
Ну, лидер среди этих стран – это Турция. Чаще всего через Турцию, по-моему, 11 раз за 2024 год. Ну, то есть практически половина всех самолетов было ввезено через эту страну. Также там Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Монголия. На самом деле, самые разные страны. И, например, иногда скрыт отправитель, ну, то есть вот та самая третья страна, которая помогает, но указан код торгующей страны, и там, например, была даже Ирландия.
Есть ли понимание, почему именно Турция используется чаще всего?
Видимо, самый простой путь, проще всего ввести, чаще всего возят американские самолеты, видимо, проще всего их через Турцию именно, чисто логистически, наверное, там как-то больше закрывают глаза.
У вас в материале в том числе фигурируют самолеты Cessna, а для чего вот эти самолеты используют обычно в России?
Ну, это вот как раз самолеты малой авиации, которые используют для обучения, то есть начинающих летчиков, курсантов. Их могут также использовать для лесоохраны, каких-то туристических полетов. То есть это такие небольшие совсем самолеты.
В начале декабря этого года в США задержали первого россиянина, подозреваемого в ввозе самолетов в Россию в обход санкций. Что о нем известно?
Известно, к сожалению, только то, что его зовут Сергей Нечаев, и больше никакой информации нет. И то, что он собирался ввести эти самолеты через Армению. Армения до этого фигурировала, по-моему, в 23-м году через Ереван возили самолет. Но вот сам Нечаев, к сожалению, нигде до этого не фигурировал. И про него неизвестно ничего.
Также у вас в расследовании фигурирует компания «Современные технологии». А что известно об этой компании? Какую роль она играет в поставках самолетов в Россию?
Да, действительно, компания «Современные технологии» очень часто помогает ввозить самолеты в Россию в обход санкций. Ей владеет Евгений Кабанов. Это бизнесмен и летчик. Он выпускник Московского авиационного института. Такой довольно известный летчик, он активно участвует в различных форумах авиалюбителей, и у него несколько компаний, у него есть компания в Кыргызстане, есть в Турции, и, по-моему, у него еще итальянское юрлицо, и эти компании выступают посредниками и помогают возить в Россию, а сам он довольно активно рекламирует услуги по ввозу самолетов под санкции. То есть мы нашли его сообщение в чатах авиалюбителей, и он там рассказывает, как просто все можно привезти, какие пути есть, если что, обращайтесь, если вам нужен самолет, мы вам его купим, доставим. Он, например, возил еще бомбардировщик времен нацистской Германии, который теперь стоит в музее в одном из российских регионов. Вот он помогал его тоже ввести.
Интересно. Вот в вашем расследовании фигурируют не только компании, но также и физические лица. А известно ли нам что-то об этих физических лицах, которые возят самолеты в Россию?
Да, это интересно, что там в таможенных декларациях указаны простые люди. Ну, как простые люди, то есть они возят именно на свое имя. И иногда это люди, у которых там за спиной какая-нибудь компания, занимающаяся лесоохраной. Например, там был, по-моему, мой отец и сын, у которых была компания, занимающаяся лесоохраной. Они обслуживают там, например, какой-нибудь институт или еще что-то, какую-нибудь лесобазу в регионе. Один из самолетов ввез мужчина, у которого нет никакого бизнеса, связанного именно с авиацией. Но мы нашли, что у него есть в ВКонтакте группа, в которой он устраивает полеты на самолете. Это в Челябинской области, город Магнитогорск. У него там группа, в которой он, собственно, предоставляет услуги. То есть вот вы хотите совершить полет на самолете, например, у него там видео, парень делает предложение девушке возле самолета. Потом они облетают что-то на этом самолете. И вот, собственно, один из самолетов, как раз который видно на этих фотографиях, заказывал вот просто мужчина из Магнитогорской, Челябинской области, хотя у него даже никакой предпринимательской деятельности в этом ключе нет.
А насколько вообще легко обходить санкции, введенные против российской авиаиндустрии?
Ну, вот ощущение складывается, что это как минимум не так уж сложно, как должно быть, потому что, с одной стороны, кажется, что там 28 – это, может быть, не 100 самолетов, но это все равно большая цифра, учитывая, что самолет – это все-таки большая вещь, это не деталька, которую можно в кармане провести. И тем не менее, их продолжают активно ввозить. И судя по тому, как эти услуги еще и рекламируются, то есть люди могут прямо заказать себе самолет, чтобы его привезли в обход санкций, ощущение, что как будто это все-таки не так сложно, как должно было бы быть.
А что было самым интересным для вас, когда вы работали над этим материалом? Есть ли что-то, что вам больше всего запомнилось или что вас удивило?
Меня глобально удивило то, что это так, как мне показалось, просто, что люди открыто об этом пишут. Когда я зашла в этот там, в один чат авиалюбителей, где они это обсуждали, ну, то есть они прямо в открытом чате в Телеграме обсуждают, как вести самолет, у них идет бурная дискуссия, и это все обсуждается, как будто, ну, вот ты родственника попросил, не знаю, санкционную колбасу тебе из Италии привезти, типа, да, я там положу сейчас в чемодан. Речь идет про больших самолетов. И меня удивило, что это не просто там какие-то маленькие самолеты, но и лайнеры, которые покупают там авиакомпании, на которых летают люди регулярными рейсами, все это ввозится в обход санкций. Уже пошел 4-й год войны буквально, и это все продолжает происходить. То есть нет какой-то системы, которая бы это окончательно прикрыла.
Вы смотрели интервью с журналисткой «Верстки» Юлией Балахоновой. Ссылку на расследование вы можете найти в описании к этому видео. На этом мы завершаем наш сегодняшний эфир. Провел его для вас Алексей Горбачев. До встречи на следующей неделе.